говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. После выпуска новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В Европе уже 10 человек стали жертвами мощного урагана. Суд в Страсбурге удовлетворил еще один иск к России. Европейский парламент призывает ЕС пересмотреть отношения с Ливией. По меньшей мере 10 человек стали жертвами мощного урагана на северо-западе Европы. Больше всего 7 жертв в Великобритании, на которую пришелся первый удар. Ураган уже достиг Нидерландов, Бельгии и Германии. Сила ветра 190 км в час и больше. На дорогах хаос, аэропорты закрыты. В Германии стоят все поезда. В море из-за шторма многие корабли сбились с курса. В проливе Ла-Манш 9-метровые волны. Вот что сказал представитель метеослужбы Германии.
Необычно в этом урагане то, что он фактически пронесется над всей Германией, а не над какими-то отдельными районами. Это случается очень редко.
Ураган движется в сторону Польши, Чехии и Северной Австрии. Бывшему главе компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому не предъявили новых обвинений. Об этом в четверг сообщил его адвокат в Чите Семен Розенберг, сказавший, что следственные действия завершились. О новом уголовном деле стало известно в 2005 году во время процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Генпрокуратура тогда обвинила Ходорковского и Лебедева в хищении нефти у дочерних предприятий ЮКОСа и в легализации доходов через пожертвования общественной организации «Открытая Россия». Тяжелобольного солдата Романа Рудакова перевезли из Петербурга в Москву. Ему предстоит операция по трансплантации внутренних органов. Доноры пока не найдены. Подробнее корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Волович.
Роман Рудаков находится уже в Москве. Об этом Радио Свобода сообщила председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Законодательного собрания Петербурга Наталья Евдокимова. После того, как к ней обратились родственники и правозащитники в связи с тем, что их не пускают к Роману и не предоставляют никакой информации, она дозвонилась до госпиталя Бурденко в Москве, где подтвердили, что вчера вечером в 23 часа Роман Рудаков был отправлен из Петербурга на поезде и сейчас действительно находится в госпитале. Родственникам об этом ничего не сообщили, они узнали эту информацию только благодаря взаимодействию организации «Солдатские матери Петербурга» с Натальей Евдокимовой. Заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа Руслан Нехай заявил, что будет отслеживать всю информацию, что происходит, и будет поддерживать связь, обещал, что будет давать информацию.
Это была наш корреспондент в Петербурге Татьяна Волович. Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу двух братьев-чеченцев, подавших иск против России. Страсбургский суд признал установленным, что российские военные подвергли пыткам братьев Читаевых, задержанных в 2000 году в Чечне. Российские власти, согласно постановлению суда, должны выплатить Читаевым компенсацию в размере 35 тысяч евро каждому.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский парламент принял резолюцию с призывом к странам Евросоюза пересмотреть отношения с Ливией, если медики, приговоренные там к смерти, не будут освобождены. 6 медиков, палестинский врач и медсестры из Болгарии, были в декабре повторно приговорены в Ливии к смертной казни. Их обвинили в том, что они якобы преднамеренно заразили сотни детей вирусом СПИДа. Специалисты считают, что все дело было сфабриковано, чтобы скрыть ужасающее состояние ливийских больниц. Пакистан категорически отвергает обвинения в укрывательстве лидера движения «Талибан» Муллы Омара. О том, что Омар живет в городе Кветта под защитой пакистанских спецслужб, заявили власти Афганистана. Информация, как утверждают в Кабуле, получена во время допросов пресс-секретаря талибов Мохаммада Ханифа, недавно схваченного на афгано-пакистанской границе. В интервью нашему радио бывший начальник пакистанских спецслужб так ответил на эти обвинения.
Все это сплошная ложь. Это специально делается, чтобы опорочить Пакистан. Ясно, чего добиваются афганские власти. Вот какого будущего они хотят для Пакистана.
Сказал генерал Хамид Гюль. Российский посол Вячеслав Коваленко возвращается в Грузию. Президент России Владимир Путин на встрече с Коваленко в четверг подтвердил намерение добиваться урегулирования проблем в отношении с Грузией. Ожидается, что вопрос об урегулировании конфликта между Россией и Грузией будет обсуждаться на следующей неделе в Страсбурге на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Игоря Изместьева, бывшего члена Совета Федерации. Изместьева подозревают в организации убийства в 2001 году нотариуса Галины Перепелкиной, супруги его делового партнера. В среду Изместьев был задержан в Киргизии. И тот же суд выдал санкцию на арест бывшего управляющего компанией «Томскнефть» Сергея Шимкевича. Генпрокуратура обвиняет Шимкевича в фиктивных сделках с ценными бумагами различных компаний, присвоении чужого имущества и незаконной легализации средств. Шимкевич, депутат Томской областной думы, был задержан в Томске в среду и доставлен в Москву. Скончался Арт Бухвальд, известный американский писатель и журналист, лауреат Пулитцеровской премии. На протяжении десятков лет его колонка регулярно печатала в сотнях газет мира, включая престижную «Вашингтон-Пост», рассказывает Владимир Морозов.
Арт Бухвальд был сатириком, иногда довольно ехидным. Это испытали на себе многие американские президенты и политики. В Вашингтоне его считали своим и побаивались. «Если ты ругаешь элиту долго и жестко, то она принимает тебя в свои ряды», — смеялся Бухвальд. 6 лет назад у него был инсульт, потом ему ампутировали ногу. Не работали почки. В начале прошлого года он отказался от лечения с помощью диализа, и врачи считали, что он умрет в течение ближайших недель. Но он прожил год и написал об этом еще одну книгу. «Когда-то у меня была депрессия. Ты становишься лучше и сильнее после того, как прошел через огонь, воду и медные трубы. Я ухожу из жизни удачным манером, который мало кому удается», — говорил Бухвальд. Он устроил себе долгие и веселые проводы. Ежедневно в больнице, где он лежал, собирались члены его семьи, друзья и знакомые. В своих последних эссе Бухвальд успел посмеяться и над самой смертью. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На волнах Радио Свобода вы слышали выпуск новостей. Наша следующая передача «Время и мир».
Говорит Радио Свобода «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Технология исправления и прочтения прошлого. О книге в Политбюро ЦК КПСС. Будущий рынок сотовой связи третьего поколения в России. Год 1937. Деятельность НКВД в Испании. И общественный контроль за местами лишения свободы в Великобритании. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Несколько месяцев назад в Москве Горбачев фондом была выпущена книга в Политбюро ЦК КПСС по записям Анатолия Черняева, Вадима Медведева, Георгия Шахназарова 1985-1991 годы. Через несколько недель ее тираж был раскуплен, и сейчас уже готовится второе издание. Тем временем первое, про которое Михаил Горбачев сказал на его презентации «Важно, чтобы эту книгу люди прочитали», было, наконец, прочитано. Одним из этих редких любопытствующих оказался мой коллега Владимир Тульц.
Выхода этой книги я многие годы ждал с нетерпением. Потому хотя бы, что в ней ожидалась публикация документов в Политбюро, касавшихся кардинальных проблем советской внутренней и внешней политики времен конца СССР, которые я никак не мог получить в архиве Горбачев фонда. Между прочим, книги мне до сих пор приобрести так и не удалось, однако электронную версию текста этих документов и их публикации мне прочесть уже довелось благодаря любезности работающего ныне в Кембридже молодого историка Павла Стоилова, в свое время изучившего этот материал в упомянутом архиве фонда Горбачева. Первое, на что обращают внимание читатели, то, что почти 800 страниц опубликованных текстов – лишь малая часть того, что хранится в архиве и что все мы хотели бы прочесть уже сейчас. Но это вполне объяснимо. Главный исполнитель этой непростой многолетней работы Анатолий Сергеевич Черняев рассказывает мне.
Идея сделать документальный сборник такого типа возникла у Горбачева 6 лет тому назад. Он мне говорит, что, слушай, Толя, я знаю и видел, что ты записывал то, что происходит на Политбюро. Это следовало бы, вообще говоря, все как-то поднять, оформить, и, может быть, потом мы, говорит, это и издадим. Ты, говорит, вот привлеки, у Шахназарова, наверное, есть записи, я знаю, они есть, и Медведева подключи к этому делу. Мы собрали все свои записи, но я их делал непосредственно на заседаниях Политбюро. Шахназаров и так, и эдак, то есть и сразу, и потом. Но записи Шахназарова, в общем, мало. В основном они относятся и особенно имеют значение большое для последнего периода, вот путча и агонии Советского Союза, потому что он очень много работал над проектом союзного договора и в дискуссиях участвовал такого типа. Медведев записывал, естественно, поскольку ему приходилось участвовать в дискуссиях на самих заседаниях, он записывал потом, диктовал. Вот из этого все и сложилось. Получился огромный проект на 3500 страниц. Когда возник вопрос об издании, то, естественно, всю эту огромную массу материала издать было невозможно.
Но давайте рассматривать то, что издано и как это сделано. Мнение Павла Стоилова.
То, что опубликовано, это, конечно, очень подкорректированная версия того, что было у них в архиве.
Что же подкорректировано? Прежде всего, читатель исходной электронной версии записей Павел Стоилов обратил внимание на то, что в ней и Горбачев, и другие члены Политбюро чуть ли не через слово ссылаются на Ленина, а из книги большая часть этих ссылок убрана. Причем опущены наиболее восторженные, либо наиболее догматические реплики, а также симбиоз того и другого, часто, на мой взгляд, граничащие с идолопоклонническим кликушеством. Ну вот лишь несколько примеров. 11 июня 1987 года Политбюро обсуждает вопрос о работе казахстанской парторганизации. Александр Николаевич Яковлев говорит...
Импульс национализма идет сверху, от местной интеллигенции, партийного и государственного актива. Власти благожелательно относятся к националистским проявлениям. Слава богу, хоть об уничтожении Советского Союза не говорят.
Какого бога ты имеешь в виду, если конкретно, вопрошает Горбачев? Он вообще ко многим соратникам обращается на «ты», но в публикации «ты» во многих местах заменено на вежливое «вы».
Яковлев, Аллаха. Горбачев, у нас в этом вопросе один бог – Ленин. Если бы он отстоял тогда перед Сталином национальную политику, не было бы того, о чем мы сейчас говорим.
Или вот, 22 мая 1986-го обсуждают Чернобыль, а Михаил Сергеевич опять о своем сокровенном.
Я вот опять недавно обратился к Ленину. 22-й год. Драматическая ситуация. И какая глубина, какое понимание всех проблем, какой величайший реализм, идущий от глубокого знания жизни. Ни на чем его не обманешь. Поразительное понимание того, что имеет реальную ценность, а что мусор, показуха, информация. И какой же отрыв от товарищей, и тех, кто близко, и тех, кто далеко, от уровня Владимира Ильича по уму, озабоченности, проницательности во всех вопросах.
Эту лирику из издания выкинули, как выкинули горбачевский ленинизм и из многих других мест. Ведь шла ли речь о демократии или о журнале «Коммунист», о кадровой политике или об обществе «Память», о генеральной схеме управления в союзных республиках или о реформе образования, всюду Горбачев, да его политбюрошные кивалы, часто совсем не по делу и косноязычно поминали своего кумира. Анатолий Сергеевич Черняев вступается за свою публикацию и шефа так.
Что касается ссылок на Ленина, то их там сотни. Не открещивался от Ленина. Он постоянно ссылался и призывал апеллировать к Ленину. По крайней мере, первых трех четвертей перестройки.
Но теперь перестройка уже далекое прошлое. А ссылки на Ленина – дурной тон. Вот, мне кажется, составители и решили осовременить Горбачева. Тем более, могу свидетельствовать, он сейчас так яростно Лениным уже не божится. Кстати, подчистили его ссылки и на других одиозных авторитетов, а также неполиткорректные по нынешним временам упоминания тех или иных исторических персонажей. Опять лишь пара примеров. 23 июня 1986 года. Совещание Горбачева с секретарями и завотделами ЦК.
Вольский. Самое главное, Михаил Сергеевич, кадры. Горбачев. Сталин это понимал.
Про Сталина в публикации ни слова, будто и не говорилось. Исчезло упоминание Иосифа Виссарионовича, а заодно и Хрущева, и Егора Яковлева с Юрием Любимовым. Из записи 87-го года, когда Михаил Сергеевич подает реплику на рассуждение об ошибках в освещении о Московской битве. Про Сталина и остальных выкинуто вот что.
Горбачев, лев занемог, каждый хочет его пнуть, а тут должна быть наука. Если все вырывать из контекста времени, то можно и Хрущева под откос, не только Сталина. Читали письмо 10 в ЦК, Юрий Любимов и компания. Правильно, что его опубликовали, но ответ Егора Яковлева – такое слюнтяйство. Это не слово бойца, не умеем мы отстаивать ценности.
Про зарубежных своих партнеров Михаил Сергеевич среди политбюрошных своих – тоже не стеснялся в выражениях. К примеру, вот про пражскую весну 68-го года.
Идея-то у них тогда была правильная, но фигура пришла не та, Дубчик. А извне этим воспользовались.
Это про Дубчика тоже не напечатали. Или еще, хотя вообще купюры, связанные с внешнеполитическими сюжетами, особая тема. Выпала, в частности, такая фраза из записи первоапрельского разговора 87-го года.
Эту тему надо раскрутить в пропаганде и пригвоздить Англию и Францию с их ядерными амбициями. Мадам хитрее, Митеран подлее.
Мадам – это открывшая Горбачева для Запада Тэтчер. Анатолий Сергеевич Черняев говорит мне на это.
Это да. Я выбросил.
Да, я думаю, что...
не хочу подставлять Горбачева. Конечно. И из-за таких мелочей портить вообще всю картину.
Широкоформатная и многоплановая картина, которую теперь, через 20 с лишним лет после начала перестройки, в этой публикации нам предлагается, ее перестройку и ее лидера несколько ретуширует. Облагораживает, что ли, с учетом нынешних его, да и создателя этого исторического полотна Анатолия Черняева, взглядов и позиций. Вместе с тем, изданные записи часто ни с чем не сопоставимы и уникальны. Я как-то назвал Анатолия Сергеевича Нестором-летописцем конца Советской империи и по-прежнему настаиваю на этой оценке. И тем более... историкам надо пристальнее изучать его манеру изображения реальности. Теперь такой шанс у исследователей есть, ведь в электронном виде рукописи, как бы их ни перелицовывали при издании и как бы их ни скрывали от читателей, они не горят.
Подробнее об издании в Политбюро ЦК КПСС, в том числе о его международных сюжетах, вы можете услышать в программе Владимира Тульца «Разница во времени», которая выходит в эфир в ближайшие субботу и воскресенье. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В конце декабря правительство России объявило конкурс на 3 лицензии, дающие право на оказание в стране услуг сотовой связи третьего поколения. По планам, компании-победители будут объявлены 20 апреля. Рынок новых услуг для абонентов сотовой связи в России только формируется, а сам конкурс организуется здесь иначе, чем в странах Западной Европы 5-7 лет назад. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
В крупнейших странах Европы за лицензии на сотовую связь третьего поколения компаниям-операторам пришлось заплатить десятки миллиардов евро. Но в требуемые сроки запуска этих сетей спрос на новые услуги оказался более чем скромным. В итоге одни компании понесли огромные убытки, другие отказались на грани банкротства, а третьи просто отказались от уже купленных лицензий. В России теперь установленная организаторами конкурса стоимость самой лицензии на услуги третьего поколения не превышает 100 тысяч долларов. За эти деньги в Москве сегодня можно купить однокомнатную квартиру. Правда, получив лицензию, компаниям предстоит еще построить новые сети связи, а на это потребуется уже десятки и сотни миллионов долларов. Но почему была выбрана именно такая модель проведения конкурса? Наш первый собеседник в Москве, руководитель аналитического управления финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Чернышов.
Я думаю, что такая модель проведения конкурса была выбрана как раз с учетом печального опыта западных стран, которые продавали лицензии за очень высокую стоимость. Россия сейчас не нуждается в большом притоке средств, поэтому она вполне может позволить распределить лицензии до достаточно символическую сумму, при этом выбрать компании, которые наиболее подготовлены для того, чтобы развить эти сети и начать их эксплуатацию.
Как представить рядовому абоненту сотовой связи суть различия между обычными ее услугами, так называемого второго поколения или 2G, которыми он пользуется сегодня, и услугами третьего поколения или 3G, которые ему вскоре может предложить либо тот же оператор, либо другой? Аналитик компании X-Consulting Максим Саватин.
Основное отличие услуг на базе сетей третьего поколения перед сетями второго поколения – это высокоскоростная передача данных. Например, в рамках ныне действующих сетей средняя скорость передачи данных составляет не больше 150 килобит в секунду. В сетях третьего поколения доступны скорости уже другого порядка до 2-3 мегабит в секунду, что позволяет более комфортно пользоваться и услугами широкополосного доступа в интернет, и дополнительными сервисами, которые предоставляет оператор, то есть это закачивание какого-то контента, либо использование других дополнительных услуг.
Аналитик компании Jason & Partners Ирина Астафьева.
Для абонента в первую очередь это будет всего лишь разница в скоростях передачи данных. Если голос уже передается достаточно хорошо и нет с этим проблем, ну, за исключением пиковых периодов, например, Новый год или какие-то праздники, то передача данных, она еще, во-первых, не всегда стабильна, во-вторых, скорости достаточно низкие, чтобы использовать, например, тот же мобильный телефон вместо обычного интернета ADSL или выделенной линии. То есть для абонента, в первую очередь, он заметит, что перейдя на 3G, скорость доступа в интернет и передача данных значительно увеличились. То есть разница составляет более чем в 30 раз. Для абонента, естественно, очень ощутимо, особенно для того абонента, который часто использует мобильный интернет или передает какие-либо файлы достаточно большого объема. Это будет весьма весомо и интересно.
В России уже продаются сотовые телефоны, поддерживающие технологически как второе, так и третье поколение сотовой связи. То есть формально запуск крупных сетей третьего поколения в России автоматически даст мощный рост новой абонентской базы. Но насколько реальной она окажется? Ведь далеко не все абоненты, имеющие двойные трубки, захотят пользоваться новыми услугами. Константин Чернышов, корпорация «Уралсиб».
Спрос на услуги сетей третьего поколения будет, по крайней мере, в таком обозримом будущем год-два после строительства сетей весьма ограничен. Здесь можно воспользоваться таким индикатором, как уровень доходов от неголосовых услуг в общей структуре нынешних доходов сотовых компаний. И этот уровень не превышает 15% на сегодня. Поэтому индикативно спрос на услуги, для которых нужно третье поколение, пока достаточно ограничен.
Главный, видимо, вопрос, а на какие, собственно, новые услуги связи третьего поколения может возникнуть реальный спрос уже в первые годы работы новых сетей в России, судя по опыту первых, пока небольших таких сетей в стране. Максим Саватин, компания X-Consulting.
Я думаю, спрос на данный вид услуг в России будет увеличиваться, но в первые несколько лет большого скачка мы не ожидаем. Я думаю, прежде всего будут пользоваться популярностью именно услуги передачи данных, и, как показал уже первый опыт сетей в России компании Skylink, основной драйвер роста – это, конечно же, услуги передачи данных. И уже на втором месте – это голосовой трафик.
То есть одной из главных услуг сотовой связи третьего поколения в ближайшие годы станет именно мобильный интернет. Ирина Астафьева, аналитическая компания Jason & Partners.
Да, основное назначение 3G и основной как раз спрос – это будет на мобильный интернет и передачу данных. Остальные услуги, которые сейчас существуют, контент-услуги в сетях 2G, они фактически останутся теми же, и ими абонент может пользоваться только, ну, как правило, в тех случаях, если, например, недоволен тем, что какая-либо картинка или какая-либо мелодия скачивается достаточно долго. Перейдя в 3G, он просто сократит время скачивания этой картинки или мелодии или еще чего-нибудь, и все. Основное отличие именно в этом.
В Европе рынок сотовой связи третьего поколения существует уже несколько лет, однако пока он лишь незначительно потеснил рынок связи традиционной, второго поколения. Из Кёльна главный редактор немецкого интернет-журнала Inside Handy Хендрик Хартс.
Можно сказать, что сегодня, по сравнению с предыдущими годами, сектор мобильной связи третьего поколения в Европе резко расширяется. Но все это относительно, ведь он растет с нуля. Следует учитывать и различия между странами. Например, в Италии спрос на трубки третьего поколения выше, чем в Германии. Здесь люди покупают такие мобильные телефоны в основном не из-за собственного к ним интереса, а потому что крупнейшие операторы именно их в основном и предлагают. В целом в Европе доля абонентов мобильной связи третьего поколения пока невелика еще и потому, что многие имеют долгосрочные прежние контракты с операторами. Например, в Германии таковых примерно 60 миллионов человек, тогда как абонентов связи третьего поколения от силы 4 миллиона.
В России более значимым для становления и развития рынка сотовой связи третьего поколения в первые годы может оказаться какой из двух факторов? Минимальное распространение широкополосного доступа в интернет в российских регионах и, соответственно, нарастающий спрос на него? Или ограниченный в целом спрос населения на услуги третьего поколения, как ввиду их общей малой пока востребованности, так и относительной дороговизны? Константин Чернышов.
Пока будет превалировать второй фактор, то есть ограниченность спроса на услуги 3G и общие доходы населения, которые будут лимитировать этот спрос, потому что, наверное, все-таки широкополосный доступ, пока будет такой фиксированный широкополосный доступ или беспроводной с помощью технологий типа Wi-Fi или WiMAX, будет превалировать над доступом в интернет с помощью третьего поколения сотовой связи.
Какая из тарифных моделей может оказаться оптимальной уже в первое время действия крупных сетей третьего поколения в России? Другими словами, что ждет абонента в смысле модели оплаты им будущих услуг? Ирина Астафьева.
Если мы говорим о тарифах на голос, то рациональнее всего, если они будут одинаковы или даже в 3G чуть ниже, но чуть ниже. Почему? Чтобы стимулировать абонента пользоваться услугами 3G. Но почему немножко ниже? Потому что все-таки голосовая связь – это больше удел 2G, а вот передача данных – это уже 3G. И, скорее всего, вот как раз тарифы 3G должны быть более интересные и менее дорогие, чтобы абонент использовал услуги нового поколения и понимал, особенно на первом этапе развития, насколько это интересно и удобно.
Вопрос ко всем нашим собеседникам. Две базовых услуги мобильного интернета. Беспроводной доступ в сеть через мобильный телефон, скажем, через сети третьего поколения, и через некий мобильный компьютер, например, в сетях Wi-Fi с ограниченным радиусом действия, но уже существующих, или WiMAX, радиус значительно больше, но самих сетей пока фактически нет. Правда, сегодня на рынке уже немало неких комбинированных устройств, которые вполне можно отнести как к первой, так и ко второй группе. Тем не менее, можно ли, на ваш взгляд, считать их в какой-то мере конкурирующими? Максим Саватин.
Я думаю, что эти две технологии, Wi-Fi и WiMAX, будут дополнять сети 3G. Например, потенциальный абонент, находясь в офисе, может использовать свой компьютер или ноутбук в сетях Wi-Fi, а выйдя на улицу или где-то в дороге, он уже попадает в зону действия сетей третьего поколения и пользуется уже соответствующими услугами в рамках этих сетей.
Ирина Астафьева.
Необходимо все-таки классифицировать, что доступ к мобильному интернету может быть как с мобильного телефона, так и с компьютера, с ноутбука. Что же касается технологий Wi-Fi и WiMAX, то, например, уже сейчас существуют мобильные телефоны, которые поддерживают Wi-Fi. Мобильного WiMAX или телефонов, которые поддерживают WiMAX, пока еще, к сожалению, нет. Будем надеяться, что через 2-3 года все-таки появится. И он уже может быть конкурентом для мобильных сетей, в особенности 3G. Но, опять же, технологии все-таки разные. И если услугу мобильной передачи данных в 3G-сетях могут оказывать только сотовые операторы, то услуги WiMAX могут оказывать не только сотовые операторы, а любые операторы, которые имеют лицензию на это и построили сети.
Константин Чернышов.
Пока будет превалировать второй фактор, то есть ограниченность спроса на услуги 3G и общие доходы населения, которые будут лимитировать этот спрос, потому что, наверное, все-таки широкополосный доступ, пока будет такой фиксированный широкополосный доступ или беспроводной с помощью технологий типа Wi-Fi или WiMAX, будет превалировать над доступом в интернет с помощью третьего поколения сотовой связи.
Спасибо всем нашим собеседникам. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик компании Jason & Partners Ирина Астафьева, руководитель аналитического управления финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Чернышов и аналитик компании X-Consulting Максим Саватин.
О рынке сотовой связи третьего поколения в России рассказывал Сергей Синицкий. говорит Радио Свобода, «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Соберемся во единую келью и послушаем чтение пения.
Духовные стихи в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Как спешат свое дело, исполняют пред Творцом.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Бывшему главе компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому не предъявили новых обвинений. Об этом сообщил его адвокат в Чите Семен Розенберг, сказавший, что следственные действия по делу, начатому в 2005 году, завершились. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Игоря Изместьева, бывшего члена Совета Федерации. Изместьева подозревают в организации убийства в 2001 году нотариуса Галины Перепелкиной, супруги его делового партнера. Этот же суд выдал санкцию на арест бывшего управляющего компанией «Томскнефть» Сергея Шимкевича. Шимкевич, депутат Томской областной думы, был задержан в Томске в среду и доставлен в Москву. Тяжелобольной солдат срочной службы Роман Рудаков доставлен из Петербурга в Москву и помещен в госпиталь имени Бурденко. Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу двух братьев-чеченцев, подавших иск против России. Суд признал установленным, что российские военные подвергали пыткам братьев Читаевых. Госсекретарь США Кондолиза Райс пригласила представителей Ближневосточного квартета прибыть в Вашингтон 2 февраля, чтобы обсудить ход мирного процесса между Израилем и палестинцами. Министр иностранных дел России уже принял приглашение. По меньшей мере 10 человек стали жертвами мощного урагана на северо-западе Европы. Больше всего жертв в Великобритании, на которую пришелся первый удар. Российский посол Вячеслав Коваленко возвращается в Грузию. В Калининграде коммунисты и национал-большевики провели пикет у здания областной думы. Демонстранты протестовали против лишения пенсионеров ряда льгот и требовали роспуска думы. Европейский парламент принял резолюцию с призывом к странам Евросоюза пересмотреть отношения с Ливией, если медики, приговоренные там к смерти, не будут освобождены. Пакистан категорически отвергает обвинения в укрывательстве лидера движения «Талибан» Муллы Омара.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. 70-летие деяний НКВД в Испании и общественный контроль за местами лишения свободы в Великобритании. Семьдесят лет назад, в 1937 году, сталинские репрессии коснулись не только России. В Испании, где в то время шла гражданская война, эмиссары НКВД беспощадно расправлялись с неугодными Сталину политиками. Их жертвой, к примеру, стали лидеры так называемой «рабочей партии марксистского единства». Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
В России рабочая партия марксистского единства больше известна по своей аббревиатуре ПОМ. Ее руководителя, каталонца Андреу Нина, Москва обвиняла в троцкизме, хотя троцкистом этот деятель на самом деле никогда не был. Проштрафился перед Кремлем он по другой части, резко критиковал сталинский режим в Советском Союзе, а заодно и тогдашнюю компартию Испании за безоговорочное подчинение распоряжениям, поступающим из Москвы. Беда Нина состояла в том, что в начале 20-х годов он, молодой коммунист, приехал набираться уму-разуму в советскую столицу, а в 30-м году должен был убраться во свояси. Каталонскому поклоннику Октябрьской революции в конце концов не понравились советские реалии и путь по трупам к светлому будущему, избранный Сталиным. Свою позицию он не постеснялся открыто высказать советским товарищам, а посему был тут же причислен к врагам, террористам, уклонистам, троцкистам, агентам одновременно мирового империализма и фашизма. Рассказывает испанский писатель и историк, автор монографии о ПОУМе Сесар Видаль.
Я полагаю, что в основном Андреу Нин критиковал Советский Союз за политику в отношении Коминтерна. Он считал, что рабочее движение в разных странах мира должно развиваться самостоятельно, без опеки Коминтерна и Сталина. И тем самым он заслужил личную ненависть советского лидера. Между тем, Нин был убежденным коммунистом, близким к старой Ленинской гвардии, типа Зиновьева или Каменева. К Сталину он относился с большим недоверием.
И desconfiaba enormemente de Stalin.
В середине 30-х годов Нин и его ПОМ рассматривался Кремлем как основное препятствие на пути полной гегемонии Коминтерна в коммунистическом движении Испании, а посему подлежал физическому уничтожению. Сделать это было не так уж и трудно. В Испании шла гражданская война. В июле 1936 года генерал Франсиско Франко при поддержке Гитлера и Муссолини организовал военный мятеж против левоцентристского правительства Испанской республики. По просьбе этого правительства в страну прибыли советские военные советники и военные специалисты, в том числе большое число сотрудников НКВД.
Присутствие сотрудников НКВД в Испании было значительным, и их роль во время войны была весьма заметной. Например, они помогли испанским коммунистам создать сеть особых отделов, которые занимались чистками в республиканских рядах. Агенты НКВД помогли Компартии расправиться с ПАУМом, а затем и с анархистами. Кроме того, они научили испанских чекистов методам самых изощренных пыток и допросов, способных сломить психологически любую личность. Особенно активно действовали советские агенты в Барселоне в 1937 году.
Как это тогда было принято в Коминтерне, уничтожению физическому идеологических противников должно было предшествовать политическое и моральное разоблачение. Вот отрывок из статьи об Андрео Нине, опубликованной в советской печати в начале 1937 года, которая затем была переведена на испанский и переправлена испанским товарищам для ознакомления.
Фашистские государства направили в Испанию своих наиболее опытных агентов, которые всю свою шпионско-диверсионную работу сосредоточили в троцкистской организации ПОУМ. Здесь они под предводительством старого шпиона, одного из руководителей ПОУМа, Нина, организуют целый ряд провокационных выступлений против испанского народа, осуществляют вредительство в системе народного хозяйства. В ряде пунктов республиканской территории троцкисты осведомляли мятежников о готовящихся военных операциях, о передвижении войск, о планируемых атаках, чем наносили огромный вред героической республиканской армии. Троцкисты самыми подлыми средствами срывали установление в республиканской армии дисциплины, правильное централизованное построение армейских частей, подчинение их единому командованию. Органами общественной безопасности в Испании в июне 1937 года раскрыт фашистский шпионский центр, руководимый троцкистами. Документы, обнаруженные при обыске в троцкистской организации ПОУМ и показания арестованных свидетельствует о том, что троцкистская организация, руководимая Нином, была тесно связана с генералом Франко и выполняла чисто шпионскую работу.
Между тем, факты свидетельствуют, что все это было выдумкой. Исследователь истории ПОУМа Сесар Видаль.
Нина обвиняли в троцкизме. Это было заведомо ложное обвинение. Следует отметить, что в то время ярлык троцкиста вешали на всех коммунистов, кто не желал признавать сталинскую опеку над мировым коммунистическим движением. Вслед за ярлыком троцкиста следовал ярлык агента гестапо и агента Франко.
С начала войны ПОУМ занимал в борьбе с фашизмом более решительную позицию, чем промосковская компартия Испании. В отличие от коммунистов, ПОУМ считал, что помимо борьбы с мятежниками, в стране необходимо проводить социальные преобразования революционного характера, что могло бы побудить народ активнее сопротивляться наступлению фашизма. Сталин считал, что Испания к революции не готова, что подвластная Коминтерну компартия еще не избавилась от серьезных соперников, таких как анархисты и ПОУМ. К тому же он не хотел огорчать Запад революцией и был связан с испанскими властями выгодными договорами о поставке вооружения. А посему революционные устремления ПОУМа вызывали в Москве особое раздражение.
Сталин считал, что испанское правительство должно занимать умеренные позиции. Об этом он писал испанскому премьеру Ларго Кабальеро еще в 1936 году, доказывая, что революционные преобразования могут отпугнуть западные демократии, в первую очередь Францию и Великобританию, сочувствовавшим антифашистской борьбе испанцев. Поум с этой логикой Сталина не соглашался и проводил в Каталонии, где пользовался большим влиянием, собственную политику.
Поум создавал на территории Каталонии органы революционной власти, фабричные комитеты, рабочую милицию, отряды народного ополчения. Повсюду, где вооруженные отряды Поума, их численность превышала 6 тысяч человек, освобождали территорию от мятежников, первой социальной мерой была передача собственности крупных землевладельцев в руки крестьян. Партия критиковала республиканское правительство за отказ законодательно санкционировать эти революционные меры. Благодаря аграрной реформе, по мнению Поума, можно было превратить крестьян, основную массу населения страны, в активных борцов против фашизма, побудить солдат франкистской армии, состоявшей в основном из крестьян, повернуть оружие против мятежников. Как я уже сказал, к Троцкому Поум имел довольно косвенные отношения. Сам главный сталинский оппозиционер, живущий в то время в Мексике, писал, что действительно поддерживал с Андреу Нином в начале 30-х годов переписку. Но уже с 1933 года разногласия между ними привели к полному разрыву отношений. В течение последних 4 лет мы обменивались только полемическими статьями, отмечал Троцкий. Историк Сесар Видаль.
Единственное, чего добивался Андреу Нин, это независимости от Сталина. Правда и то, что в свое время Нин перевел на испанский некоторые произведения Троцкого, но, тем не менее, с троцкизмом он себя никогда не отождествлял. Повторяю, он лишь стремился к независимости от Москвы.
С конца 1936 года против Поума была развязана настоящая война. Уже при создании Совета обороны Мадрида советский посол наложил вето на включение в него представителей рабочей партии марксистского единства. Консул СССР в Барселоне Антонов Овсеенко поставил перед каталонским региональным правительством условие: если оно хочет получать военную помощь, то должно изгнать из правительства представителей Поума. Это условие было выполнено в январе 1937 года. Чтобы окончательно подавить оппозиционные силы, испанская компартия, представители которой к тому времени входили в правительство страны, действуя по плану, разработанному НКВД, спровоцировала в начале мая так называемый «Барселонский мятеж». Этот мятеж начался с того, что подконтрольный компартии полицейский отряд занял телефонную станцию Барселоны, которая в соответствии с декретом каталонского автономного правительства управлялась профсоюзом анархистов. Это привело к вооруженному столкновению между центральным правительством и коммунистами с одной стороны, анархистами и поумовцами с другой. Вскоре руководство анархистов, а вслед за ними и Поума, решило прекратить вооруженную борьбу. Сесар Видаль.
Анархистов и Поум спровоцировали на вооруженное выступление, а затем расправились с ними, а заодно и со всеми неугодными компартии группами. За этими действиями просматривается желание испанских коммунистов заполучить как можно больше власти в коалиционном правительстве Народного фронта. Ведь так называемый мятеж в Барселоне повлек за собой падение премьер-министра Ларго Кабальера и его замену на Хуана Негрина, человека значительно более близкого Москве. Я полагаю, что вся эта история была хорошо продумана в Кремле.
Тем не менее, виновником мятежа был объявлен Поум. 16 июня его деятельность была запрещена центральным правительством. Андреу Нин и другие члены партийного руководства были брошены в тюрьмы. Этим моментально воспользовалась НКВД. Его резидентом в то время в Испании был комиссар, то есть генерал НКВД Лев Лазаревич Фельбин, он же Александр Орлов, он же Швед, Лев Никольский, Александр Берг, Вильям Годин и так далее.
Александр Орлов, ответственный сотрудник НКВД, был лично направлен в Испанию Сталином. Именно ему принадлежала инициатива ареста Андреу Нина. Любопытно, что решение об этом было принято на совещании с руководством испанской компартии с участием Долорес и Барури, пассионарии. Коминтерн представлял Тольятти. Орлов тогда заявил, что необходимо избавиться от Поума и разделаться с Нином.
Российские чекисты особо не доверяли испанцам, а посему взяли инициативу в свои руки. Нина похитили из тюрьмы и, как пишут испанские исследователи, в течение нескольких дней пытали в надежде получить показания о его связях с Троцким и с германским командованием. Ничего не добившись, сотрудники НКВД застрелили каталонского политика. Эту операцию, по испанским источникам, осуществил Иосиф Григулевич, он же товарищ Юзик, впоследствии один из самых известных советских разведчиков-нелегалов. Чтобы замести следы, а заодно лишний раз напомнить, что Нин был агентом мирового фашизма, поручение выкрасть его из тюрьмы было дано интербригадовцам-немцам. Тюремная охрана должна была слышать, что нападавшие говорили на немецком. Это давало основание для слухов, что каталонца освободили его немецкие хозяева. Тогда же испанские коммунисты придумали присказку «Где Нин?» Он укатил в Берлин.
Дело в том, что изначально Нина убивать вроде бы не собирались. Речь шла о том, чтобы организовать в Испании процесс по типу тех, которые организовывались против врагов народа в Москве, против Зиновьева или Каменева. Для этого необходимо было сломить волю Нина, вынудить к самооговору и представить его на процессе в качестве предателя рабочего класса. Но Орлов неожиданно столкнулся с тем, что Нин даже под пытками не был сломлен. Пытками его довели до полусмерти, но так ничего и не добились. Его уже нельзя было никому показывать, настолько он был изувечен. Поэтому его решили застрелить. Вывели в поле недалеко от города Алькала де Энарес, к северу от Мадрида, и убили выстрелом в затылок.
В октябре 1938 года в Барселоне все же был проведен процесс над группой деятелей ПОУМа. На скамье подсудимых находилось 7 человек, среди которых было 5 членов исполкома партии. 3 члена исполкома, в том числе Андрео Нин, были судимы заочно. Нин был убит агентами НКВД еще в 1937 году, однако испанцам продолжали внушать, что его выкрали немцы. Впрочем, добиться полного повторения московских судебных инсценировок на испанской земле так и не удалось. Видные политики из числа социалистов свидетельствовали на суде, что обвиняемые являются антифашистами и революционерами. На судебном заседании прокурор отказался от обвинения подсудимых в шпионаже, тем самым фактически признав лживость сфабрикованных НКВД документов, на которых было основано обвинительное заключение. Несмотря на это, десятки других руководителей и рядовых членов ПОУМа были тайно расстреляны без суда и следствия верными НКВД представителями Компартии в том же 1937 году.
О 1937 годе в Испании рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. В середине прошлого года мы уже рассказывали о системе общественных визитеров в британских тюрьмах. Вместе с представителями британской общественности тюрьмы тогда посетили российские активисты. Поскольку тема эта вызвала интерес и вопросы, мы обращаемся к ней вновь. Я передаю микрофон Людмиле Алексеевой.
«Был в темнице, и вы пришли ко мне». Это слова апостола Павла. С давних времен люди знали, как важно для узника внимание к нему извне. Теперь такие посещения называются общественным контролем за условиями содержания в местах лишения свободы. У нас в России много лет назад поступивший в Государственную Думу законопроект об общественном контроле за местами лишения свободы до сих пор так и не стал законом. А вот в Великобритании общественный контроль за местами содержания заключенных имеет многовековую историю. Независимое инспектирование тюрем в Англии началось 400 лет назад. Тогда был создан комитет мировых судей для надзора за тюрьмами. А почти 150 лет назад, в 1860 году, была создана система надзора над тюрьмами силами волонтеров, то есть граждан, добровольно и бесплатно осуществляющих этот надзор. Они получили право принимать жалобы от заключенных, выносить суждения об обоснованности этих жалоб и передавать их специальной группе судей, которые посещали тюрьмы, чтобы не оставлять заключенных в полной власти тюремщиков. Несколько позднее были созданы местные гражданские советы, члены которых были наделены правом посещать тюрьмы, тоже как волонтеры. В самом конце XIX века, в 1897 году, был принят парламентский акт, положивший начало современной системе визитирования, постоянного гражданского контроля за содержанием заключенных. Акт о тюрьмах, принятый в 1952 году, установил, что каждая тюрьма в Англии и Уэльсе должна иметь при себе местный совет визитеров. В 2003 году эти советы были переименованы в Советы независимого мониторинга тюрем. И такие советы имеют все 137 тюрем Великобритании. В эти советы входит более 1500 волонтеров, мужчин и женщин. Какими правами они пользуются и каковы их обязанности? Вот что рассказал об этом Питер Кэруэн, руководитель секретариата Совета визитеров Великобритании, выступая у нас в Государственной Думе в июне 2002 года.
Члены Советов обязаны выслушивать жалобы и заявки заключенных. Они должны осведомлять непосредственно государственного секретаря немедленно о любых противоправных действиях, направленных против заключенных. Они должны в случае необходимости делать доклады министру. Кроме того, члены Советов должны обязательно составлять ежегодный отчет о состоянии тюрем и их управлении. Министр обязан прочитать все 137 местных отчетов и должен адресовать персональный ответ каждому из председателей местных советов. Чтобы члены Советов могли осуществлять свою роль, у них есть регламентированное право доступа в любую тюрьму, в любую ее часть, в любое время дня и ночи.
Подробности о работе визитеров в тюрьмах Великобритании я почерпнула из книги «Визит в тюрьму» нашей соотечественницы Любови Волковой, президента благотворительного фонда «Социальное партнерство». Этот фонд имеет своей целью установление у нас в России общественного контроля за местами заключения. Волкова не раз бывала в тюрьмах Англии в составе делегации из России. И каждый раз по тюрьме их сопровождали не тюремщики, а визитеры в своей обычной одежде, но с большой связкой ключей на поясе от всех тюремных запоров. Существует правило, что кто-нибудь из местных волонтеров должен находиться в тюрьме каждый день. У каждого из них есть там уютная комната с табличкой с именем волонтера на двери. Причем законом определено, что визитер в любом случае должен отстаивать права заключенного. Так, секретариат Совета визитеров, работающий в составе Министерства внутренних дел, в 1992 году принял решение, запрещающее визитерам выносить по жалобам заключенных окончательные решения не в их пользу. Это решение было продиктовано необходимостью сохранить доверительные отношения заключенных к волонтерам, чтобы те не рассматривали их как пособников администрации тюрем. Питер Кэруэн поясняет, как визитеры могут использовать свои полномочия.
У членов Советов есть прямой доступ к руководству тюрьмы и к верховному руководству всей тюремной системы, к управляющему тюрьмами и к министру внутренних дел. Кроме того, если Советы нуждаются в том, чтобы усилить давление на правительство, они могут напрямую обращаться к членам парламента. В таких условиях члены парламента будут адресовать прямой запрос министру и могут поставить так называемый парламентский вопрос на рассмотрение Палаты лордов.
Для выполнения своих функций визитеры должны вникать во все подробности тюремного быта. Они могут посмотреть и попробовать пищу, которую готовят для заключенных. Они посещают тюремную больницу, чтобы убедиться в качественности лечения и добросовестности ухода за больными заключенными. Они посещают мастерские, где работают заключенные, и проверяют, имеют ли они достаточные возможности при желании пополнить свое образование в годы заключения или получить какую-либо профессию. Это право заключенных предусмотрено законом. Визитеры должны быть в тюрьме, если там случаются беспорядки. Любовь Волкова описывает в своей книге такой случай в одной из тюрем Срединной Англии.
Один заключенный в знак протеста против чего-то стал неуправляемым, взял заложников и поднял на дыбы всю тюрьму. На переговоры с персоналом он не пошел, потребовал председателя совета визитеров. Тогда местный визитер Патриша Брэдбери, мать троих детей, влезла на крышу тюрьмы и с рупором в руках стала вести с ним переговоры. Трое членов совета провели там всю ночь. Представитель тюрьмы, также участвовавший в переговорах с захватившим заложников, сказал ему, что есть смысл сдаться, поскольку есть наблюдатели. Инцидент был исчерпан.
Патриша показала российским посетителям этой тюрьмы свое имущество, отведенное ей для работы в таких случаях. Это специальный жилет со светящимися полосами, на котором крупными буквами написано «Совет визитеров». Эта надпись – ее единственное оружие. По инструкции ведеры в таких случаях ничего не должны делать, только идти переговорщиками, если потребуется. Но при этом их обязанность все видеть и все слышать. Они независимые наблюдатели, свидетели происходящих событий. Потому что во время разрешения конфликта кто-то должен знать, что делали в этих условиях спецслужбы и сотрудники тюрьмы, не превысили ли они своих полномочий. Появление члена Совета визитеров направлено на то, чтобы остановить любое неповиновение со стороны заключенных, но также следить за тем, чтобы сотрудники тюрьмы не нарушили их права. Конечно, для выполнения столь ответственных обязанностей волонтеров, принятых в Советы, серьезно обучают как на местном, так и на общенациональном уровне. И тюрьмы там, в Англии, гораздо гуманнее наших. Даже в отделениях для пожизненно заключенных, то есть самых опасных преступников, они ходят по тюрьме без наручников в обычной одежде. Они имеют право свободно передвигаться в своих отсеках от подъема до отбоя. Только тогда камеры запираются. Живут они в камерах по одному или по двое. В каждой камере есть телевизор и другая бытовая техника, туалетная комната. Днем они вне камер могут играть в настольный теннис, бильярд, общаться между собой. В коридорах имеются телефоны и автоматы, по которым они могут позвонить родным и друзьям. Всем положены свидания не менее 1,5 часа в неделю. За поведением на свидании ведется теленаблюдение, о чем заключенным и их посетителям известно. Если заключенный нарушил правила поведения на свидании, например, получил или передал что-то недозволенное, в дальнейшем он получает свидание не за обычным столиком, а через стекло и разговаривает с посетителями через наушники». Такая гуманная система содержания в тюрьмах Великобритании выработалась постепенно, и в ее гуманизации существенную роль сыграли советы визитеров. Каким же образом отбирают волонтеров в эти советы? Кто имеет право стать визитером?
В тюрьме может работать любой горожанин или фермер, независимо от профессии, даже если он когда-то был заключенным. Правда, после этого должно пройти не менее 5 лет. И еще выдвигается требование, чтобы работал он не в той тюрьме, где отсидел. Внимательно смотрят, нет ли у будущего члена совета личной заинтересованности в посещении данной тюрьмы. Окончательное решение о назначении визитером принадлежит министру. Нет никаких критериев относительно соответствия этой должности. Основные качества – интерес к делу и наличие свободного времени.
Окончательное назначение происходит после утверждения представленной кандидатуры министром. Члены совета назначаются сначала на 3 года, но этот срок может быть продлен как угодно долго. В заключение добавлю, что руководители пенитенциарной системы Великобритании считают присутствие визитеров в тюрьмах весьма полезным, потому что они предпочитают узнавать о действительном положении там как можно раньше, чтобы проблемы не разрослись до труднорешаемых размеров и не стали достоянием общественности, прежде чем они сами примут меры для их исправления.
О системе общественных визитеров в Великобритании рассказывала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз. За Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться. Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».